Глава 25. Стойкость в скорбях. В конце 1891 года Елена Уайт в ответ на просьбу Генеральной конференции отправилась в Австралию, чтобы помочь в укреплении только что начатой работы. Ее пребывание там растянулось на 9 лет. Вскоре после прибытия сестру Уайт поразила длительная серьезная болезнь. В следующих высказываниях видна ее стойкость в тяжких страданиях. Обратите внимание на уроки, которые она извлекла из этого испытания. Составители. В каждом письме я посылаю от 100 до 200 страниц, написанных от руки, и большую их часть я написала полусидя или полулежа на подушках, которые поддерживают меня, а то и на неудобном стуле, подпирающем спину. Когда я сижу, то чувствую сильную боль в бедре и нижней части позвоночника. Если бы в Австралии было легко найти такие стулья, которые есть у нас в санатории, я бы с радостью купила один. Я очень устаю, когда сижу прямо и прямо держу голову. Мне надо прислонять голову к спинке стула, подкладывая подушки, и сидеть, слегка откинувшись назад. В таком положении я и нахожусь сейчас. Но я ни в коем случае не унываю. Я чувствую постоянную поддержку. Ночью, во время долгих утомительных часов, когда о сне не могло быть и речи, я посвящала много времени молитве. И когда каждый нерв буквально кричал от боли, когда я могла бы обезумить, если бы задумывалась о своем состоянии, мир Христов в такой мере наполнял мое сердце, что я славила и благодарила Бога. Я знаю, что Иисус любит меня, и я люблю Иисуса. Иногда я сплю 3 часа за ночь, иногда 4, большей частью только 2 часа. И тем не менее в эти долгие австралийские ночи в темноте я вижу свет, льющийся вокруг меня, и наслаждаюсь общением с Богом. Когда я впервые оказалась в столь беспомощном состоянии, то глубоко пожалела, что пересекла океан. Почему я не в Америке? Почему, заплатив такую цену, я очутилась в этой стране? Временами я зарывалась лицом в подушке и горько плакала, но я не позволяла себе подолгу находить утешение в слезах. Я спросила себя: «Елена Уайт, что с тобой? Разве ты приехала в Австралию не потому, что считала своим долгом отправиться туда, куда направляет тебя руководство? Разве не так ты поступала всегда?» И я ответила: «Да». «Почему же в таком случае ты чувствуешь себя покинутой и несчастной? Разве это не действие врага?» Я согласилась: «Да, именно так оно и есть. Это происки сатаны». Тогда я вытирала слезы и говорила: «Довольно. Я больше не буду смотреть на мир с плохой стороны. Останусь я в живых или нет, я предаю душу тому, кто умер за меня». Я поверила в то, что Господь все устроит наилучшим образом, и в течение 8 месяцев, пока находилась в столь беспомощном состоянии, я не отчаивалась и не сомневалась. Теперь я смотрю на это дело как на часть великого Божьего плана во благо Его народу и в этой стране, и в Америке, и во благо мне. Я не могу объяснить, почему и каким образом, но я искренне верю в это. И я счастлива в своей скорби. Я могу доверять моему небесному Отцу и никогда не усомнюсь в Его любви. Со мной рядом постоянно находится бодрствующий днем и ночью ангел-хранитель. И я буду славить Господа устами своими, ибо эта хвала исходит из благодарного сердца. 21 мая 1892 года невыносимая, почти бессонная ночь закончилась. Вчера днем пасторы Даниэльс и Тенни с женами и братья Стоктон и Смит приехали к нам домой по моей просьбе, чтобы помолиться Господу о моем исцелении. Мы молились очень серьезно и искренне, и все получили большое благословение. Мне стало легче, но я не выздоровела. Теперь я полностью выполнила указания, содержащиеся в Библии, и буду ждать, когда Господь начнет действовать, веруя, что в свое время он исцелит меня. Моя вера основана на обетовании «просите и получите». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. Я верю, что Господь услышал мои молитвы. Я надеялась, что моя болезнь исчезнет в тот же миг. Моему ограниченному разуму казалось, что через это Бог был бы вновь прославлен. Я получила большое благословение во время молитвы и буду твердо держаться данного мне заверения. Я искупитель твой, и я исцелю тебя. 23 июня 1892 года. Прошла еще одна ночь. Я спала только 3 часа. У меня не было такой сильной боли, как обычно, но я испытывала беспокойство и тревогу. Некоторое время я пыталась заснуть, но потом отказалась от этой затеи и обратилась в молитве к Господу. Каким ценным было для меня в тот момент обетование «просите, и дано будет вам», «ищите и найдете», «стучите и отворят вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Я очень искренне просила Господа даровать мне утешение и мир, которые может дать только Господь Иисус. Я хочу получить Божье благословение, чтобы не потерять самообладание, когда все ужасно болит. Я ни на мгновение не осмелюсь положиться на себя. В тот миг, когда Петр отвел взгляд от Христа, он начал тонуть. Поняв, что находится в опасности, он поднял глаза к Иисусу и, возвысив голос, возопил: «Господи, спаси меня, погибаю!» И рука, всегда готовая спасти погибающих, была протянута к нему, и он был спасен. В своем доме я должна каждый день стремиться к миру и обретать его. Даже если все тело болит и нервная система расстроена, мы не вправе капризничать и жаловаться на недостаток внимания к себе. Когда мы проявляем нетерпение, то тем самым изгоняем из сердца Дух Божий и освобождаем путь сатане. Когда мы пытаемся оправдать себелюбие, худые мысли и слова, то воспитываем душу во зле, и если будем продолжать в том же духе, выработаем в себе привычку поддаваться искушению. Тогда мы окажемся в плену у сатаны, побежденные, ослабленные, безвольные. Если мы будем полагаться на себя, обязательно падем. Христос говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих. Какой плод мы должны принести? Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Когда я размышляла об этом, то все глубже сознавала, какой же это грех – пренебрегать любовью Божьей и не пребывать в ней. Господь ничего не делает без нашего участия. Когда Христос молился: «Отче, сохрани их во имя Твое», Он не имел в виду, что мы можем ничего не делать, чтобы сохранять себя в любви и вере Божьей. Живые для Бога благодарны живому союзу со Христом. Мы доверяем обетованиям, постоянно укрепляясь духовно через взгляд на Христа. Что может изменить сердце или поколебать уверенность того, кто, взирая на Спасителя, преображается в его образ? Будет ли такой человек обращать внимание на мелкие обиды? Будет ли он все время думать только о себе? Позволит ли он жизненным невзгодам лишить его внутреннего мира? Тот, в чьем сердце живет Христос, всегда всем доволен. Он не мыслит зла. Ему довольно того, что Иисус знает и правильно оценивает каждую душу, за которую он умер. Бог говорит: «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского». Книга пророка Исаии, 13 глава, 12 стих. Пусть это исцелит томление души и сделает нас внимательными и осмотрительными, готовыми прощать других, потому что Бог простил нас. Счастье в жизни складывается из мелочей. Каждому по силам проявлять истинно христианское милосердие. Невыдающиеся способности делают нас победителями, а добросовестное исполнение повседневных обязанностей. Добрый взгляд, смиренный дух, мирный нрав, непритворная искренняя заинтересованность в благополучии окружающих. Вот что помогает христианину в жизни. Если любовь Христова наполняет сердце, она проявится и в жизни. Мы не имеем права демонстрировать непреклонное желание поступать по-своему, упрямо и эгоистично отказываться от счастья и довольства. Телесное здоровье гораздо больше зависит от здорового духа, чем многие думают. Некто может чувствовать себя оскорбленным, поскольку не занимает достаточно высокого положения по своим способностям, и изображать из себя мученика. Такой человек несчастен, но кто виноват в этом? Одно ясно. Добрый и дружелюбный нрав возвысит его больше, чем мнимая гениальность при несносном характере. 26 июня 1892 год. Я радуюсь, встречая рассвет, поскольку ночи длинны и утомительны. Но когда я не могу уснуть, благодарность переполняет мое сердце при мысли о том, кто никогда не дремлет, но бодрствует вместе со мной мне во благо. Как утешительна мысль, что Иисусу ведомы людские огорчения и боль. Он ведь перенес все наши страдания. Некоторые из наших друзей не имеют представления о человеческом горе или физической боли. Они никогда не болели, поэтому не могут вполне понять, что чувствуют такие люди. Но Иисус тронут нашими немощами. Он великий врач-миссионер. Он принял на себя человеческую природу и поставил себя во главе Нового Завета, чтобы примирить сострадание и правосудие. 29 июня 1892 год. Моя молитва после пробуждения такова. Господи Иисусе, сохрани сегодня Твое дитя. Возьми меня под свою охрану. Сделай меня здоровой, плодоносящей ветвью на живой лозе. Без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Во Христе и через Христа мы можем все. Тот, кого любили ангелы, кто слушал пение небесного хора, никогда во время своего земного бытия не был безразличен к страданиям своих детей. Он всегда был готов облегчить любое их горе. Он часто осушал их слезы, подбадривая их нежными, сочувственными словами, которые, казалось, утоляли их печали и заставляли забыть о несчастье. Дух Святой, как голубь, опустившийся на Иисуса во время его крещения, символизировал его кроткий и мягкий нрав. 30 июня 1892 год. Подходит к концу еще одна ужасно утомительная ночь. Хотя я по-прежнему чувствую сильную боль, я знаю, что Спаситель не оставил меня. Я молюсь Ему, помоги мне, Господи Иисусе, не обесчестить Тебя своими устами. Пусть с моих уст не сорвется ни одного недоброго слова. 6 июля 1892 год. Я так благодарна, что могу рассказать Господу о всех своих страхах и беспокойствах. Я чувствую себя в тени Его крыл. Безбожник однажды спросил у богобоязненного юноши, «Насколько велик Бог, которому ты служишь?» «Он так велик», — последовал ответ, — что Вселенная не может вместить его, и так мал, что помещается в каждом освященном сердце. О чудный Спаситель, я жажду Твоего спасения. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41, 2 стих. Мне бы хотелось лучше представлять себе Иисуса. Я люблю размышлять о Его непорочной жизни, Его уроках. Как часто я повторяю Его слова «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Большую часть суток мое тело болит, но я не хочу своими жалобами сделать себя недостойной называться христианкой. Я получила заверение, что этот урок страдания будет во славу Божью, что он поможет предостеречь других от чрезмерных нагрузок и непрерывного утомительного труда, неблагоприятно сказывающихся на здоровье». 7 июля 1892 год. Господь укрепляет меня своей благодатью, чтобы я написала важные письма. Братья часто приходят ко мне за советом. Я твердо убеждена, что эти утомительные страдания пойдут во славу Божью. Я не буду роптать, ибо когда я не сплю ночью, мне кажется, что Иисус смотрит на меня. 51 глава книги пророка Исаии стала мне чрезвычайно дорога. Господь несет все наши бремена. Я читаю эту главу с уверенностью и надеждой. 10 июля 1892 год. Я разбудила Эмили в 5 часов, чтобы она помогла мне одеться и зажечь камин. Я благодарна Господу за то, что спала сегодня ночью лучше, чем обычно. Когда я не могу заснуть, я размышляю и молюсь. Мне не дает покоя вопрос, почему я не получаю благословения в виде полного выздоровления. Следует ли расценивать эти долгие месяцы болезни как доказательство того, что Бог не одобряет мою поездку в Австралию? Мой решительный ответ – нет. Я не осмелюсь так считать. Перед отъездом из Америки я иногда думала, что Господь не требует от меня ехать в такую далекую страну в моем возрасте, когда я изнурена чрезмерной работой. Но я послушалась мнения Генеральной конференции, ибо так я старалась поступать всегда, если не имела ясного света. Я приехала в Австралию и обнаружила, что нашим верующим здесь требовалась помощь. По прибытии сюда я много недель трудилась в обычном для себя режиме. Мне были даны слова по вопросу о личном благочестии. Я в Австралии и верю, что нахожусь именно там, где Господь хочет меня видеть. Я и не думаю отступать из-за выпавших на мою долю страданий. Мне дано блаженное обетование, что Иисус – мой Спаситель, и я – Его дитя. Тьма рассеивается яркими лучами солнца праведности. Кто может понять боль, которую я терплю, как не тот, кто испытал на себе все наши страдания? Кому мне обращаться, как не к тому, кого трогают наши немощи, и кто знает, как поддерживать искушаемых в трудную минуту? Когда я искренне молюсь о выздоровлении, и мне кажется, что Господь не отвечает, я слабею духом. Тогда дорогой Спаситель напоминает мне, что Он рядом. Он говорит мне: «Неужели ты не можешь довериться тому, кто искупил тебя своей кровью? Я начертал тебя на дланях своих». Тогда душа моя наполняется ощущением божественного присутствия. Я забываю себя и оказываюсь в присутствии Бога. 14 июля 1892 год. Когда меня постигло несчастье, от которого я страдаю вот уже несколько месяцев, я удивилась, что болезнь не отступила сразу же в ответ на молитву. Но в моем случае исполнилось обетование: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Я в этом не сомневаюсь. Часы сильной боли становились часами молитвы, ибо я знала, к кому обратиться со своими печалями. У меня есть прекрасная возможность укрепить свои слабые силы. Днем и ночью я стою на твердой скале Божьих обетований. Мое сердце стремится к Иисусу с любовью и доверием. Он знает, что для меня лучше. Мне было бы одиноко ночами, если бы я не жила обетованием: «Призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, 15 стих. Я прохожу страшное испытание болью, страданиями и беспомощностью, но при этом приобретаю бесценный опыт, который для меня дороже золота. Когда я впервые поняла, что мне придется отказаться от планов посетить церкви в Австралии и Новой Зеландии, то серьезно усомнилась в правильности решения покинуть Америку и отправиться в эту далекую страну. Мои сомнения были велики. Во время долгих бессонных ночей я снова и снова размышляла над тем, что мы пережили после того, как вернулись в Америку из Европы. Это были непрерывные тревоги, страдания и тяжкие бремена. Затем я спросила себя, что все это значит. Я тщательно проанализировала события последних нескольких лет и то дело, которое Господь поручил мне. Неоднократно Он оставлял меня, а затем являл себя. И я понимала, что мне не на что жаловаться, но через всю мою жизнь, подобно золотым нитям, проходят драгоценные опыты. Господь лучше знал, что мне нужно. Я чувствовала, что Он приближает меня к себе. И я не имею права диктовать Богу, как Он должен поступить со мной. В начале моего страдания, когда я чувствовала себя беспомощной, в сердце моем не было мира. Но прошло совсем немного времени, и я поняла, что мое нынешнее состояние входит в планы Божьи. Я нашла удобное положение для своего тела, которое позволяло пользоваться моими парализованными руками, полулежа, полусидя, и хотя для меня это было весьма болезненно, начала довольно много писать. С тех пор, как я приехала в эту страну, я исписала 1600 страниц. На протяжении последних 9 месяцев часто я не могла спать более 2 часов, и иногда надо мной сгущалась тьма. Но я молилась и, приближаясь к Богу, чувствовала отрадное утешение. На мне исполнились обетования «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Книга Иакова, 4 глава, 8 стих. «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Книга пророка Исаии, 59 глава, 19 стих. «Свет Господень наполнил все мое естество». И Иисус был так близко, и Его благодати было довольно для меня, ибо душа моя успокоилась в Боге, и я исполнилась благодарностью и хвалой к тому, кто любит меня и отдал свою жизнь за меня. Я знаю, в кого уверовал. Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Благодаря Иисусу Христу я вышла победительницей и обрела душевный покой. Я не знаю, с какой целью Бог посылает мне эту скорбь, но Он знает, что нам полезнее. И я предам ему, как верному Создателю, свой дух, душу и тело. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Если бы мы воспитывали себя в большей вере, любви, терпении и в большем доверии нашему Небесному Отцу, я знаю, мы изо дня в день обретали бы все больше внутреннего мира и счастья в этой жизненной борьбе. Господу не угодно, когда мы раздражаемся и нервничаем, не доверяя заботливым рукам Иисуса. Требуется больше спокойного упования и бодрствования. Нам кажется, что если у нас нет чувства уверенности, то мы не на правильном пути, и мы начинаем ориентироваться на какие-то особые ощущения или знамения, подходящий для данной ситуации. Но на суде Божьем будет иметь значение вера, а не чувство. Если мы в меру своих познаний повинуемся Слову, то должны ходить верой, независимо от того, ощущаем мы удовлетворение или нет. Мы бесчестим Бога, когда показываем, что не доверяем Ему после того, как Он оставил нам столь чудесные доказательства своей великой любви, отдав своего единородного Сына Иисуса в жертву за нас, чтобы мы уверовали в Него, возложили на Него свое упование и без всяких отговорок и сомнений доверились Его Слову. постоянно взирайте на Христа, с верой вознося Ему тихие молитвы, прибегая к Его силе независимо от того, что вы чувствуете. Идите вперед, будучи уверенными, что каждая ваша молитва вознеслась к престолу Божьему и будет услышана тем, чьи обетования непреложны. Идите по предназначенному вам пути, воспевая Бога в сердцах ваших, даже если вас гнетет бремя забот и печалей. Я говорю вам это, потому что все испытала на себе. Свет придет, радость появится, тучи и туман рассеются, и мы перейдем из гнетущего мира тени и мрака в лучезарный мир Его божественного присутствия. Если бы мы искренне выражали свою веру и больше радовались получаемым благословением, великой милости, снисходительности и любви Божьей, то каждый день становились бы сильнее. Разве драгоценные слова Христа, Князя Божьего, дышащие уверенностью и силой, не должны оказывать на нас могучее влияние? Ведь Отец наш Небесный более готов дать Святого Духа просящим у Него, чем родители готовы осыпать благодеяниями своих детей. Нам следует ежедневно посвящать себя Богу и верить, что Он принимает жертву и не выясняет при этом, испытываем ли мы чувства, соответствующие нашей вере. Чувства и вера так же далеки друг от друга, как восток от запада. Вера не зависит от чувств. Мы должны искренне взывать к Богу с верой, что бы мы ни чувствовали в данную минуту, а затем жить в соответствии с нашими молитвами. Слово Божье – наша уверенность и доказательство. Попросив о чем-то Бога, мы должны верить и не сомневаться. «Я славлю Тебя, Боже, славлю Тебя! Твое слово исполняется и по отношению ко мне. Ты открылся мне, и я Твоя. Я хочу исполнить волю Твою». Бодрствуйте верно, как Авраам, чтобы вороны и иные хищные птицы не налетели на вашу жертву и приношение Богу. Нельзя говорить вслух о сомнениях, которые возникают в мыслях. Мы отгоняем от себя свет словами, воздающими славу силам тьмы. Жизнь нашего воскресшего Господа должна ежедневно проявляться в нас. Что представляет собой наш путь к вечности? Сопряжен ли он со всеми мыслимыми удобствами? Нет, это узкий и тернистый путь, путь борьбы, испытаний, скорбей и страданий. Наш вождь Иисус Христос не скрыл от нас, что нам предстоят сражения. Он разворачивает перед нами карту и показывает нам путь. «Подвязайтесь, — говорит он, — войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Апостол подхватывает слова Христа: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье». Книга Деяния, 14 глава, 22 стих. Но должны ли мы направлять мысленный взор на то, что разочаровывает? Иисус есть жизненная сила каждой добродетели, каждого обетования, каждого священнодействия, каждого благословения. Иисус есть сущность всего. Он слава и благоухание. Он сама жизнь. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Стало быть, царский путь, проложенный для искупленных, вовсе не окутан беспросветной тьмой. Наше странствование было бы действительно тягостным и одиноким, если бы не Христос. «Не оставлю вас сиротами», — говорит Он. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Давайте же начнем собирать все записанные в Священном Писании обетования, будем повторять их днем, размышлять над ними ночью и утешаться ими. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Книга пророка Исаии, 12 глава, с 1 по 6 стихи. Разве мы идем не по царскому пути, проложенному для искупленных Божьих избранников? Можно ли найти лучший, более безопасный путь? Нет и еще раз нет. Давайте же принимать Спасителя как наше прибежище, как щит наш, защищающий нас от стрел сатаны. Нас будут угнетать искушения, заботы и мрак. Когда тело и душа уже не выдерживают испытаний, кто заключает нас в свои вечные объятия? Кто на деле осуществляет драгоценное обетование? Кто напоминает нам слова обетования и надежды? Чья благодать сверх меры дается тем, кто просит честно и искренне? Кто вменяет нам свою праведность и спасает от греха? Чей свет так рассеивает мрак и туман, что над нами всходит солнце праведности? Кто, как не Иисус? Тогда любите Его, славьте Его, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Является ли Иисус и сегодня живым Спасителем? Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 стих. Мы воскресли со Христом. Христос – наша жизнь. Благодаря Его милости и благодатной любви мы считаемся избранными, усыновленными, прощенными и оправданными. Будем же величать Господа!